Глава 19. Письмо. Ростов, февраль 2005 года. За полчаса до того, как Асгард потерял сознание от удара по голове прикладом помпового ружья 12-го калибра, Синка и Ник вышли из подъезда на улицу. После душной и прокуренной квартиры воздух на улице казался наичистейшим. Время близилось к 6 часам, и на улице начало смеркаться. Под ногами поскрипывал снег, выпавший этим утром. Погода стояла чудесная. Самое время рассекать на коньках по льду или на сноуборде кататься, как недавно в Домбае. Но уж точно не сидеть за компьютером. Ник свернул было к магазинчику, находящемуся в нескольких шагах от них, но Синка ухватила его за рукав и остановила. «Не сюда», — сказала она. «Почему? Мы же здесь вчера пиво покупали. Пойдем в другой». Синка потянула его в противоположную сторону. «А что с этим не так? Здесь салаты не продают». «А ты что, хочешь салат?» «Ну да. Сельдь под шубой. Просто умираю, как хочу. Там за углом есть магазин. В нем салаты продают». Пожав плечами, Ник последовал за ней. Они проходили мимо беседки, в которой обычно по вечерам местные мужички рубятся в домино или дурачка. Сейчас слишком холодно для таких игр. Беседка стояла пустая, даже снег, лежавший на ее пороге, был не затоптан. Синка неожиданно остановилась, прижалась к Нику и прильнула губами к его губам. На секунду растерявшись, Ник ответил на поцелуй, долгий, страстный и почему-то показавшийся ему отчаянным. Потом она отринула от Ника, и парень удивленно спросил: «Это должно что-то означать?» «Да», — кивнула Синка. «То, что я люблю тебя. Пойдем». Она взяла его за руку и прижалась лицом к плечу. За углом их ждал мини-маркет. В нем действительно продавали салаты, среди которых нашлась и селедка под шубой. Пока Синка покупала себе салат, Ник набил тележку пивом и стал собирать закуски по списку – чипсы, орешки и прочее. Сегодня хороший день. Еще пару-тройку часов они посидят, окончательно добив игру багом с клонированием, а потом можно рвать когти. Вечером обязательно на Левбердон. Раки, пиво, шашлык. «Ой, блин, мне надо позвонить», — вспомнила Синка, когда они стояли в очереди в кассу, и полезла в карман. «Кому?» — равнодушно поинтересовался Ник. «У подружки сегодня день рождения». Синка достала свой телефон, что-то понажимала на нем, но тот лишь жалобно пискнул. «Мне батарейка села, дай свой». Ник протянул телефон. Синка, обойдя очередь, вышла на улицу. О подружках своих Синка рассказывала мало, вернее, вообще не рассказывала. «Надо бы поинтересоваться у нее, когда вернется. Что это за подружка?» — ревниво подумал Ник. Дождавшись своей очереди, он рассчитался за покупки, сложил все в 3 объемных пакета и вышел из магазина. Девушки нигде не было. На улице почти никого не было, и не заметить ее Ник не мог. Он сунул было руку в карман по привычке, но вспомнил, что отдал телефон Синке, и сразу же почувствовал себя как без рук. Какая-то женщина с коляской, проходившая мимо, остановилась рядом с ним и неожиданно спросила: «Это вы, Ник?» Сердце забилось от нехорошего предчувствия. Ник кивнул, и женщина протянула ему конверт. «Вам просили передать». «Кто? Когда?» «Девушка. 5 минут назад». «Где она?» «Уехала в такси в сторону центра». Ник поставил пакеты и быстро взял конверт. Разорвал. Внутри лежала бумажка, на которой красивым, почти каллиграфическим почерком было написано следующее: «Ник, я знаю, что после этого письма ты меня возненавидишь. Все же дочитай его до конца. Это важно. Я должна уехать. Именно так, как уехала. Скрытно и без объяснений. Я не могу рассказать тебе о причинах своего поступка. Ты поймешь сам. Скоро. Уже скоро. Твой телефон я выбросила, а сим-карту уничтожила. С этого момента не доверяй никому из тех, кто тебя окружает. И берегись волка, идущего по следу. Прости меня за то, что я оставила тебя, хотя обещала, что мы будем вместе. Когда, если мы увидимся в следующий раз, надеюсь, ты уже осознаешь, что у меня не было другого выбора, кроме как поступить так, как я поступила. А теперь самое главное. Сейчас отдай все, что купил, человеку в красной шапке и синей куртке. Потом подойди к беседке, возле которой мы останавливались. Зайди внутрь и жди 10 минут. Потом ты сам поймешь, что надо делать. Еще раз прости. Я тебя люблю. Твоя Син. По скриптум. Убери с прохода ящик с железками. Дочитав письмо, Ник почувствовал, как у него подрагивают руки от обиды, которая вот-вот должна была перерасти в ненависть. Он все еще надеялся, что это шутка, розыгрыш его любимой, и поэтому снова осмотрелся в надежде, что Синка выйдет из укрытия и рассмеется. Но она не выходила. А из-за угла дома, с противоположной стороны улицы, откуда пришла женщина с коляской, вышел бородатый мужик в грязной синей спортивной куртке и не менее грязной красной бейсболке. Он был пьян. Пошатываясь, он медленно шел к магазину и по пути лениво просил мелочь у редких прохожих. Те отшатывались от пьяницы, но тот не смущался неудач. Ник снова бросил взгляд на письмо. «Отдай все, что купил, человеку в красной шапке и синей куртке». «Нет, это наверняка какой-то розыгрыш». Пьяница приближался и уже через минуту стоял рядом с Ником.
«Не найдется мелочи на хлеб», —
проскрипел он, глядя голодными глазами на пакеты с пивом, стоящие у ног парня. От него разило, как от бочки с протухшими огурцами. А еще у него был необычно хриплый голос, будто кирпичом по кирпичу. «Где Синка?» — спросил Ник.
«Кто?»
«Девушка с глазами разного цвета. Где она?» Пьянчушка смотрел на Ника с таким искренним изумлением, что сразу стало ясно, он понятия не имеет, о ком идет речь. Он просто хотел немного мелочи, не на хлеб, конечно же. У него в глазах читалось, что деньги ему нужны на выпивку. Бросив последний взгляд на пакеты, Ник кивнул на них и произнес: «Забирай».
«Что?»
Бомж растерялся. Видимо, подумал, что ослышался. «Забирай все, это тебе». Не дожидаясь следующей реакции пьяного мужика, Ник развернулся и пошел в сторону двора. За спиной звякнули бутылки. Похоже, пьяница не стал долго колебаться. Возле беседки Ник остановился. Он все еще держал письмо в руке и снова поднес его, чтобы убедиться, что все делает по инструкции. «Зайди внутрь и жди 10 минут». Зашел. Беседка плотно обвита ветвями плюща и с двух сторон забита фанерой, так что снаружи его не видно. Зато перед Ником весь двор лежал как на ладони. Был отсюда виден и подъезд, из которого они с Синкой вышли полчаса назад. Возле него стояло два микроавтобуса с тонированными стеклами. Когда они выходили из дома, никаких автобусов не было. Одинаковые, без номеров. Это как огромный транспарант у подъезда, на котором написано большими буквами «Держись отсюда подальше». Впрочем, Ника не спешил подходить. Ждать пришлось меньше, чем было указано в письме. Уже через несколько минут после того, как Ник зашел в беседку, начался второй акт представления. Из подъезда стали выходить люди в масках и камуфляже. Некоторые были вооружены, другие тащили на руках обмякшие тела Асгарда и остальных взломщиков. Ник прижался к одной из стенок беседки, спрятавшись за фанеру, и продолжал наблюдать за происходящим в небольшую щель. Парни были без сознания. Их загрузили в фургон, и тот сразу тронулся с места. Из подъезда вышло еще несколько человек в камуфляже. Они выносили компьютеры, среди которых был и ноутбук Ника. Все это было погружено в другой фургон, который тоже быстро отъехал. Пустой подъезд, пустой двор. Будто ничего и не произошло. Ник облизал пересохшие губы, затем сделал шаг назад. Спокойно. Главное, без паники. В квартире наверняка кто-то остался. Возможно, и за двором ведется наблюдение. Поэтому надо уходить быстро, не привлекая внимания. Он вышел из беседки и, сдерживая желание бежать, пошел прочь со двора. На ходу перечитал постскриптум письма. Убрать с прохода ящики с железками — вот это было совершенно непонятно. Он не знал, куда идти. Решил, куда глаза глядят. Растерянный, напуганный, не понимающий, что происходит. Быстро темнело. К тому же становилось холодно. По-хорошему, надо сваливать из города, но денег в кармане нет. А соваться в интернет-клубы, чтобы обналичить немного яда, рискованно. К полуночи Ник вышел к западному мосту, соединявшему центр и западный сектор города. Мост давно не работал, ремонтировать власти его не спешили, и он стал прибежищем для бомжей. Ник спустился вниз. Обрезанная пополам бочка, в которой горел огонь. Вокруг бочки грелись несколько бродяг. Заметив чужака, они насторожились. Один даже взял палку с гвоздем и крикнул Нику: «Тебе чего, мужик?» «Погреться можно?» — спросил парень, подходя ближе. «А ты кто и откуда?» — спросил бомж, привставая с места. Да и остальные как-то нехорошо зашевелились. «Человек я!» — буркнул Ник. «Оттуда! Тебе чего, тепла жалко?» «Жалко у пчелки!» — процедил бомж. «Руки вынь из карманов и вверх подними, и спиной повернись. Может, еще раком стать?» «Надо будет, встанешь», — пообещал бомж и перехватил палку поудобнее. Обстановка обострялась, и Ник уже успел несколько раз пожалеть, что спустился в это странное место. Грохнут ведь его здесь и даже не спросят, как зовут.
«Эй, таблетка, погоди! Это ж тот пацан, что сегодня бухланом зарядил!»
Неожиданно раздался сбоку знакомый сиплый голос. Из темноты вышел тот самый пьянчуга в синей куртке и красной кепке. Подойдя к Нику поближе и внимательно посмотрев на него, он по-небратски хлопнул парня по плечу и просипел:
«Извиняй, хлопец, еду мы твою съели и бухлу выпили. Но если хочешь погреться, погрейся. А ну, падлы кривые, дайте место корешу моему».
Растолкав бродяг, которые, надо сказать, очень быстро утихомирились, пьянчуга освободил место у костра и даже притащил Нику пластмассовый ящик да несколько картонок, чтобы укрыться от ветра. Тепло от костра быстро разливалось по всему телу. Зубы перестали стучать, разум больше не отвлекался на холод, и Ник мог хорошенько обдумать свое настоящее положение и дальнейшие действия. Теперь у него не было ничего. Ни денег, ни работы, ни друзей, ни даже верного ноутбука. Только листок бумаги, прощальное письмо от Синки. Ник достал его, чтобы перечитать. Ну и тут его ждало разочарование. Листок был девственно чист. Ни одной буквы на нем не осталось. Горько усмехнувшись, Ник смял листок и бросил в бочку. «Гори оно все огнем!»